свободы.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: на Западной Украине число жертв наводнения достигло 30. Радован Караджич сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Премьер-министр Израиля уйдет в отставку через 2 месяца. На западе Украины число жертв наводнения достигло 30. Десятки тысяч людей остались без крова и средств к существованию. Материальный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Депутаты Верховной Рады Украины сегодня прервали каникулы для участия во внеочередной сессии, на которой будет рассмотрен вопрос о выделении средств для пострадавших районов, рассказывает Владимир Вахненко.
Сотни населенных пунктов на западе страны остаются затопленными. Добраться до некоторых из них можно только на вертолете. Сообщается о 30 погибших. Однако судмедэкспертиза пока подтвердила гибель непосредственно от паводка только 16. С просьбой оказать помощь 6 украинским областям официальный Киев обратился к мировому сообществу. Ситуацию на западе Украины контролирует лично премьер Юлия Тимошенко. На фоне катастрофических последствий наводнения Верховная Рада собирается на экстренное заседание. Для выплат компенсаций и финансирования восстановления разрушенной стихии инфраструктуры депутаты парламента должны внести изменения в государственный бюджет на этот год. Глава государства, находясь уже в своей крымской резиденции, предложил выделить пострадавшим областям свыше 800 миллионов долларов. Однако в правительстве считают достаточной и немногим более чем половину от этой суммы. За последние дни на значительной территории Западной Украины отмечено снижение уровня воды в реках. Владимир Ивахненко для Радио «Свобода», Киев.
Суд в Чите отклонил жалобу бывшего главы группы Минатеп Платона Лебедева на бездействие генпрокурора России Юрия Чайки. Суд отметил, что заявление Лебедева с жалобой на незаконное ведение следствия, адресованное генеральному прокурору, было своевременно рассмотрено и отклонено. А копия решения, отсутствие которого вызвало протест адвокатов Лебедева и обращение в суд, предоставляется после запроса в прокуратуру. Платон Лебедев уже отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов и хищениях. Теперь ему предъявлены новые обвинения в отмывании денег. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в Ливии по подозрению в шпионаже, был освобожден и уже находится в Москве. Об этом сообщил сегодня в пресс-службе МИД России. Руководитель ливийского офиса компании «Лукойл Оверсис» был задержан в ноябре прошлого года. Цыганкова подозревали в промышленном шпионаже, однако официально обвинения предъявлены не были. Москва долгое время добивалась его освобождения.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, в среду был доставлен из Белграда в следственную тюрьму Гаагского трибунала в Нидерландах. Сегодня он впервые предстанет перед трибуналом. Радован Караджич считается ответственным за осаду Сараева в 92-95 годах и расстреле около 8 тысяч мусульман в Сребренице в 95 году. Он много лет скрывался от правосудия, изменив внешность и личные данные. Вот что заявил, выступая на пресс-конференции в Гааге, главный прокурор трибунала Серж Брамерц.
Надеюсь, что действия сербских властей приведут к аресту скрывающихся от правосудия Ратку Младича и Горана Хаджича. Без их ареста мы не сможем осуществить полномочия, предусмотренные нашим мандатом.
Заявил главный прокурор Гаагского трибунала. Конституционный суд Турции после 3 дней заседания отклонил иск о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Одновременно суд вынес вердикт о сокращении наполовину выделяемых партии средств из государственного бюджета. Представитель суда сообщил.
Иск о запрете партии «Справедливости и развития» отклонен. Такое решение принято в соответствии с Конституцией, которая гласит, что для роспуска партии необходимо согласие 7 судей. Поскольку «за» высказались только 6, было принято решение не запрещать партию. Однако текст вердикта содержит серьезное предупреждение в отношении партии.
Сказал представитель Конституционного суда. Иск подал прокурор Высшего апелляционного суда Турции, который считает, что ряд предложенных партией законов нарушает провозглашенный в Конституции принцип светского характера турецкого государства. Возможная отставка премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта не поставит под угрозу процесс израильско-палестинского мирного урегулирования. Об этом заявил министр обороны Израиля Эхуд Барак, который в среду завершил визит в США. Представитель палестинской автономии Исаи Берекат подтвердил, что переговоры между Израилем и палестинцами будут продолжены. Премьер-министр Израиля заявил, что покинет свой пост, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. Выборы назначены на 17 сентября.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа прошла демонстрация протеста активистов Фатха и Организации освобождения Палестины в связи с волной насилия против активистов Хамаса и ответных репрессий, рассказывает Равшан Гусейнов.
Один из лидеров Организации освобождения Палестины Салах Зидан призвал палестинцев к единению, отметив опасность противостояния между группировками для всего народа. «Мы заявляем всему миру, что палестинцы едины в осуждении терактов против активистов Хамас. Мы требуем создания объединенной палестинской комиссии по расследованию терактов, чтобы найти и наказать их организаторов. Однако и ответные аресты силовиками Хамас также неприемлемы. Напомню, что в результате серии взрывов на прошлой неделе в Газе погибли по меньшей мере 6 человек и были ранены более 20. Вслед за этим начались повальные аресты активистов и сторонников движения «Фатх», которые Хамас обвинил в организации терактов. Во вторник в секторе Газа боевики Организации освобождения Палестины провели презентацию новой ракеты, модернизированной версии кустарных ракет «Касам», которыми обычно обстреливается приграничная территория Израиля. Представители группировки утверждают, что их ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров. Отмечу, что радиус действия «Касам» самых почти вдвое меньше. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
И в заключение выпуска напомню о главных новостях. На западе Украины число жертв наводнения достигло 30. Радован Караджич сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Премьер-министр Израиля уйдет в отставку через 2 месяца.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Нужно ли сажать в тюрьму за ценовой сговор? Новая инициатива Федеральной антимонопольной службы России. Голодовка обманутых дольщиков в Петербурге прекращена, чтобы возобновиться в столице. Компания British Petroleum наносит удар по «Газпрому» и инвестиционному имиджу России. Почему рейтинг кандидатов в президенты США Барака Обамы упал после его визита в Европу и на Ближний Восток? Удалось ли архитекторам и строителям сохранить исторический облик знаменитого здания военторга, реконструкция которого завершилась в Москве? Эти и другие темы, экономика, спорт, обо всем этом в нашей информационной программе. Дело российской металлургической компании «Мечел», руководство которой жестко раскритиковал премьер-министр Владимир Путин, продолжает оставаться в центре внимания журналистов и экспертов. Вслед за этой компанией гнев властей пал на две других крупных фирмы, занимающихся производством угля – «Распадский уголь» и «Евраз Холдинг». Против них возбудила дела Федеральная антимонопольная служба. Власти недовольны высокими ценами не только на уголь, продающийся в России. Темой для обсуждения экономистов в этом году становились и цены на авиационный керосин, который в России стал стоить дороже, чем за рубежом, и стоимость продуктов питания. В качестве причины часто называется ценовой сговор производителей. Чтобы решить эту проблему, антимонопольная служба намерена уже в августе внести в правительство законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за картельный сговор. Увлеченные в нем компании сейчас можно только оштрафовать. Прокомментировать эту инициативу мы попросили эксперта. Заместитель руководителя Высшей школы экономики Евгений Ясин. Ясин считает, что главная проблема антимонопольного законодательства в России не строгость или мягкость наказания, а его выборочное применение.
Проблема состоит в том, что в России конкуренция очень слабая, за исключением некоторых рынков. Вот на некоторых рынках нет этой проблемы. Ну, возьмите, например, пищевую промышленность, там молоко, там молочные продукты, мясные продукты и так далее. Вот там более или менее приличная ситуация, конкуренция есть. Но таких отраслей мало. По большинству отраслей очень слабая конкуренция, и поэтому нужны и определенные законодательные меры, и не только дело в законодательстве, но и в практике. то законодательство, которое создало бы нормы для регулирования таких случаев картельного сговора и прочего, я не возражаю. Я считаю, что это полезно. Люди должны знать, что они будут нести уголовное наказание, если будут доказательства. Но проблема состоит в том, что собирать улики по этой теме очень сложно. В нынешней практике прямые сговоры бывают очень редко. Но есть как бы лидерское поведение определенных фирм, которые просто берут на себя, повышают цены, а за ними повышают все. Прямого сговора нет. Проблема в значительно большей степени заключается в круге полномочий антимонопольной службы. Потому что в течение всего времени, сколько я знаю, антимонопольная служба работает по такому принципу. Ей разрешает заниматься мелочевкой. А по всем остальным вопросам такое же телефонное право, как в наших там судах и так далее. Когда речь идет о каких-то серьезных компаниях, то обязательно раздаются звонки там этого трогай, этого не трогай. Даже если не звонят, то все равно у работников антимонопольной службы всегда есть некие гипотезы. Кого можно, кого нельзя. Сейчас напали на этот самый Мечел. А почему так случилось? Что неизвестно было, они покупали Восточный Кузбасс и так далее. Что не было понятно, что образуется компания, которая будет иметь, ну, не монопольную, но какую-то доминирующую позицию на рынке. Это было очевидно. Мы же тогда не решали этот вопрос. А и ясно было почему. Потому что Зюзин не подвергался критике и так далее. Богатый бизнесмен. Мало ли где он у кого может получить поддержку. Вот эта обстановка, она в действительности порочна в основе своей, потому что не закон играет существенную роль, не полномочия ведомства, не его ответственность, а вот какие-то такие соображения, кого можно, так сказать, выставить под наказание, а кого нельзя.
Если возвращаться к картельным сговорам, какие наиболее яркие примеры картельных сговоров, ну или случаев, похожих на картельные сговоры, можно вспомнить?
Не могу вам сказать, потому что каждый раз, когда говорят о картельном сговоре, нет никаких доказательств того, что мы не имеем дела просто с движением рынка. Ну просто привычка такая у наших руководителей – искать виноватых. Предположим, у нас повысили цены на молоко. Стали искать, кто виноват. На самом деле там не было виноватых. Подвинулся это мировой рынок. Поднялись цены в Европейском Союзе. А у нас цены поднялись выше, чем на западных рынках. Ну, потому что там была более жесткая конкурентная ситуация. У нас менее конкурентная ситуация, в особенности в региональном аспекте.
Чем опасны картельные сговоры для экономики государства в целом и отдельного гражданина в частности?
Если есть картельный сговор, если вообще есть монопольное положение на рынке, когда какие-то компании имеют преимущество и могут влиять на рыночные цены, эта компания извлекает монопольный доход или ренту, а другие платят больше. И в этом проблема.
Об опасности картельных сговоров для российской экономики и о последних крупных расследованиях антимонопольной службы, предлагающей ввести за эти сговоры уголовное наказание, говорил профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин. С ним беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Обманутые петербургские дольщики жилищного строительства сегодня, после 10 дней голодовки, так и не получив никаких внятных ответов от губернатора Валентина Матвиенко, решили прекратить голодовку. Чтобы через несколько дней начать новую, уже в Москве, где они рассчитывают обратить на себя внимание представителей федеральной власти. За время этой акции несколько участников голодовки были госпитализированы. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Голодовка 8 обманутых дольщиков, которая продолжалась почти 10 дней с 21 июля в Петербурге, вызвала очень большой резонанс, и не только в этом городе. Несмотря на все призывы губернатору Петербурга Валентине Матвиенко встретиться с женщинами, которые проводили эту акцию протеста в петербургском офисе партии «Яблоко», Смольный ответил направлением к ним вице-губернаторов Александра Вахмистрова и Людмилы Косткиной, которые ни в чем не убедили голодающих дольщиков и вообще ничего им не объяснили. Голодовка была сегодня прекращена. Но дольщики не намерены прекращать свою акцию протеста. Одна из участниц акции протеста Наталья Дунаева заявила.
Голодовку мы приостановили утром в связи с тем, что мы, конечно, истощены. Мы не добились того, чего мы добивались, встречи с губернатором. Это было наше единственное требование. обратить внимание на то, что в Санкт-Петербурге не существует механизма решения обманутых дольщиков, что все те комиссии, которые работают, это неэффективно, нерезультативно, и это не решение проблемы. По результатам голодовки 6 человек госпитализировано, одна до сих пор находится женщина в больнице, одной вызывали медицинскую помощь. Одна женщина вчера только выписалась из больницы. То есть мы истощены, и мы увидели истинное лицо губернатора, который не пошел на встречу с нами для того, чтобы определить круг вопросов и не выработали конструктивного решения для решения проблемы дольщиков.
Петербургские дольщики намерены поехать в Москву в сентябре. Наталья Дунаева считает.
Мы хотим перенести свою акцию в Москву для того, чтобы обратиться к депутатам Государственной Думы, правительству Российской Федерации, президенту Российской Федерации, для того, чтобы обратить внимание на то, что в нашем регионе после такого, в общем-то, уже крайней меры, как голодовка, которая была нами вот проведена в июле месяце, мы не нашли понимания со стороны власти города и обратимся уже к власти в Москве для того, чтобы попытались урегулировать эту ситуацию. Где это будет происходить, в какое время, мы еще не знаем. То есть пока это решение, не имеющее конкретных никаких дат и цифр, в общем-то, пока это еще вот только решение, скажем так.
Заявила Наталья Дунаева, участница 10-дневной голодовки обманутых петербургских дольщиков. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в прошлом году в Ливии по подозрению в шпионаже, освобожден и уже находится в Москве. Суд в Чите отклонил жалобу бывшего главы группы Минотеп Платона Лебедева на бездействие генпрокурора России Юрия Чайки. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. К 85-летию американского писателя Джеймса Парди. Эссе Бориса Парамонова «Жертв» на этот раз не было. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, гитарист Кенни Баррелл. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации свежих российских газет. Судя по всему, в российской юридической системе назревает громкий скандал. Коротко его можно назвать «делом нотариусов». Мосгорсуд вчера отказал прокуратуре в аресте помощника нотариуса Инны Ермошкиной, которая ведет борьбу за увольнение нотариусов, назначенных, по ее мнению, исключительно благодаря своим высоким связям. Связи эти ведут к самым известным персонам российской власти. Эта тема сегодня на страницах сразу нескольких изданий. Подробности мы узнаем от нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Прежде всего, назову эти издания. Это «Время новостей», которое выносит тему на первую полосу, а также «Газета, газета». Дело в том, что 21 июля Симоновский суд уже удовлетворил один иск Инны Ермошкиной и признал недействительными результаты конкурса по замещению вакантных должностей нотариусов, проведенного в мае 2006 года. Тогда было констатировано недобросовестное назначение трех нотариусов. И сейчас в производстве Симоновского суда находится еще один иск, которым госпожа Ермошкина просит признать недействительными результаты конкурса от 2005 года и назначение нотариусами уже 16 человек, среди которых жена заместителя генпрокурора Александра Буксмана, сын высокого милицейского чина Александр Пронин, супруга бывшего первого зампредседателя Верховного суда Владимира Радченко, родственник главы МЧС Сергея Шойгу и хорошая знакомая умершего в конце прошлого года президента президента Нотариальной палаты Виктора Репина. Ну, а о том, что Симоновский суд 21 июля вынес решение в ее пользу, Инна Ермошкина узнала от корреспондента «Времени новостей». Она на суде не могла присутствовать, потому что была вначале в тюрьме, а потом в больнице. Ну, и вот она подробно рассказала к газете «Время новостей» о том, что ей пришлось пережить. Это действительно кошмар. Ее 15 мая, когда она вернулась домой поздно вечером, сначала объявили ей о том, что будет производиться обыск. Провели обыск в ее квартире и в квартире ее мамы, которая живет по соседству. Затем ей заломили руки за спину и поволокли в машине, куда-то повезли в сторону области. Во время вот этой поездки ее жестоко избивали. Ей даже грозили, что увезут и закопают за пределами МКАД. Объясняли, что она создала проблемы родственникам высоких чинов и не дала заработать им денег. Затем уже в кабинете следователя ей стало плохо, вызвали скорую, отвезли в больницу, а на утро привезли в суд и там взяли под арест. Вот, собственно, 2 месяца эти все злоключения продолжались. И 15 июля Тверской суд по ходатайству следствия рассматривал вопрос о продлении срока ареста еще на 2 месяца, но отказал следствию. Вот поэтому она и оказалась на свободе. Ну, отмечает, что еще газета «Время новостей»? Что в середине мая претензиями Ермошкиной к чете Буксман заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который возобновил расследование прекращенного 2 года назад уголовного дела по факту проведенного конкурса. Летом 2006 года его закрыли за отсутствием состава преступления. И сделал это Юрий Чайка, который и сейчас, в начале июня, запретил расследование дела. Однако же на днях Мосгорсуд закрепил это своим решением. Ну, вот на днях Ирина Буксман добровольно сложила с себя полномочия нотариуса. И Симоновский же суд рассматривает иск, который он рассматривает сейчас о спорном конкурсе, уже во второй раз. Вначале было отказано Ермошкиной в удовлетворении ее требований, однако президиум Мосгорсуда рассмотрел дело в надзорном порядке и признал решение незаконным, повелел начать расследование заново. Сейчас объявлен перерыв в деле до 12 августа.
Да, ну и вообще эта история наверняка будет развиваться и повлечет за собой еще не один комментарий.
Наверняка.
Явно конца ее пока не видно, и будет довольно интересно. Ну, а еще одна статья, у нас осталось немного времени, которая привлекла мое внимание, опубликована на первой полосе «Независимой» и целиком посвящена жесткому довольно выступлению исполнительного директора компании BP британской Тони Хейворда, который, надо полагать, на фоне конфликта российских и зарубежных акционеров совместной компании ТНК BP, обрушился с критикой на российские власти и предостерег своих коллег-бизнесменов от рискованных инвестиций в российскую экономику.
Вот на этой пресс-конференции во вторник Тони Хейворд заявил, что проблемы, которые возникли в последнее время у ТНК BP и иностранных сотрудников, могут подорвать доверие зарубежных инвесторов к российскому бизнесу. В тот же день глава подразделения BP по разведке и добыче нефти Энди Инглис повторил прежнее заявление руководства BP о том, что переговоры о продаже Ковыктинского газового месторождения «Газпрому» находятся в стадии глубокой заморозки. Он сообщил, что, цитата, «все вещи связаны с чем-то еще», что было расценено как намек на конфликт вокруг ТНК BP. Учитывая, что «Газпром» никак не вмешивался в конфликт российских и британских акционеров ТНК BP, это заявление, как пишет «Независимое», походит на шантаж в отношении российского государства, которое владеет контрольным пакетом «Газпрома», и действиями которого в конфликте британцы недовольны.
Спасибо, Валерия. Самые яркие статьи в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. И сейчас в программе «Свобода в полдень» несколько репортажей в продолжении международной тематики. Интересные новости о президентской предвыборной кампании в США. Европейское и ближневосточное турне кандидата в президенты США Барака Обамы в самих Штатах приобрело несколько неожиданный оттенок. К удивлению многих наблюдателей, последние опросы общественного мнения указывают на падение популярности Обамы. Это объясняет тем, что в поездке кандидат от демократов мог предстать перед избирателями с невыгодной стороны. Почему, рассказывает Ян Рунов.
Сегодня за Обаму 46% американцев, за Маккейна 42%. По другим данным, Маккейн даже вырвался вперед. Политические обозреватели отмечают, что Обама никак не может заручиться половиной голосов потенциальных избирателей. Они также отмечают, что сенатор Маккейн неизменно сокращает разрыв, хотя ведет свою избирательную кампанию очень традиционно, неровно, порой даже вяло. Эксперты объясняют равновесие сил тем, что хотя большинство американцев за смену курса и за победу демократов на президентских выборах, кандидатура Обамы, 46-летнего афроамериканца без особого политического опыта, вызывает немало сомнений. К тому же избирателей начинает раздражать, что Обама уже ведет себя как победитель, как президент. Мы видим его высокомерие, видим, что он воображает себя спасителем, мессией. Я символ тех перемен, которых мы все ждем. Не слишком ли он высокого мнения о себе? Такое поведение очень опасно для самого Барака Обамы. На вопрос, кого выбрать в президенты рискованнее, Обаму или Маккейна, 55% избирателей ответили Обаму, 35% Маккейна. Именно на риск, связанный с избранием Обамы, бьет сейчас Маккейн. Он подверг критике Обаму за то, что тот, недавно находясь в Германии, отменил встречу с ранеными американскими солдатами. В предвыборном телеролике Маккейна говорится, у него нашлось время пойти в спортзал, но он отменил посещение госпиталя, видимо, потому что Министерство обороны не разрешило Обаме взять с собой телеоператоров. Сейчас на телеэкранах появился новый предвыборный ролик, выпущенный Маккейном. В кадре сменяют друг друга американские знаменитости Барак Обама, Бритни Спирс и Парис Хилтон. Диктор за кадром говорит: он самая большая в мире знаменитость. Но значит ли это, что он может руководить страной? Выше налоги, больше зависимость от иностранной нефти. Вот настоящий Обама. Я Джон Маккейн, и я одобрил это послание. Даже либеральная Вашингтон-Пост обвинила Обаму в самонадеянности и с сарказмом описала поведение сенатора. По Вашингтону он ездит под эскортом полиции на мотоциклах. Полиция, секретная служба, даже многие коллеги-законодатели ведут себя по отношению к Обаме так, как будто он уже президент. Сам он распорядился, чтобы его сотрудники начали готовиться к переходу в Белый дом.
Рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Германии по призыву Объединенного профсоюза служащих «Верди» уже четвертый день бастуют пилоты, бортпроводники, сотрудники наземных служб крупнейшей немецкой авиакомпании «Люфтганза». В среду компания была вынуждена отменить из-за этой забастовки более 80 рейсов. С подробностями наш корреспондент Юрий Векслер.
Авиакомпания разработала и ввела в действие чрезвычайный план, позволяющий уменьшить последствия от забастовки для пассажиров. И тем не менее, Люфтганза вынуждена отменять десятки внутригерманских и немало международных рейсов. Предметом спора являются требования бастующих о немедленном, постфактум с 1 июля, увеличении служащим Люфтганзы зарплаты в течение года на 9,8%. Работодатели предлагают 4,6% и еще 2,1% через год, плюс единовременную выплату в размере 1% годового оклада. Но это при отказе бастующих от новых требований до февраля 2010 года. Бастующих это не устраивает. Шеф Люфтганзы, ее главный менеджер Вольфганг Майерхубер, считает забастовку угрожающей финансовой стабильности авиакомпании, так как возрастающая конкуренция других авиакомпаний и растущие цены на горючее не позволят Люфтганзе выдерживать долгую борьбу. Профсоюз богат, он может финансово поддерживать бастующих достаточно долго и пользуется своими возможностями весьма умело. Пока забастовка по плану профсоюза проходит в отдельных аэропортах, но их число может быть в любой момент увеличено, говорит руководитель отделения профсоюза «Верди» в Гамбурге Дитмар Штрец. Мы хотим достичь устраивающего нас результата. Мы убеждены, что наше давление подействует, и мы сможем вернуться к переговорам и достичь согласия. Интересно, что профсоюз объединяет примерно половину сотрудников Люфтганзы, 52 тысячи, а многие представители другой половины встречают своих бастующих коллег свистом и выступают подчасти как штрейкбрехеры. Большинство граждан Германии, согласно опросам, 67%, находят проявлением бесстыдства профсоюза то, что для забастовки выбрано время отпусков. 33% опрошенных считают, однако, что персонал компании имеет право добиваться своих требований тогда, когда ему надо. Главный менеджер Люфтганзы Вольфганг Майерхубер, несмотря на свои опасения, также тверд в позиции. Он заявил, обратившись к бастующим непосредственно на месте забастовки в крупнейшем в Германии аэропорту Франкфурта на Майне. Вы должны делить пирог по справедливости. Вы получите единовременную выплату, вы получите увеличение зарплат, но 9,8% вы можете кричать сколько хотите, это приведет к разрушению компании, и я этого не позволю. Позиции сторон далеки друг от друга, и пассажиры, заказавшие билеты в Люфтганзе, должны настраиваться на то, что отмены рейсов будут продолжаться еще достаточно долго. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» из Киева программа «Время гостей». Уроки празднования 1020-летия Крещения Руси. В гостях у Виталия Портникова, профессор Киевской Духовной Академии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дмитрий Степовик. Повтор программы в 4 и в 11 часов утра 30 июля. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Екатеринбургские инвалиды отпраздновали День свободного движения. Что увидели москвичи на месте бывшего здания военторга. Новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины число жертв наводнения достигло 30, десятки тысяч человек остались без крова и средств к существованию. Материальный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Об этом сообщил сегодня глава ведомства по чрезвычайным ситуациям, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады. Российский гражданин Александр Цыганов, задержанный в Ливии по подозрению в шпионаже, был освобожден и уже находится в Москве, сообщили сегодня в пресс-службе МИД России. Руководитель ливийского офиса компании «Лукойл Оверсис» был задержан в Триполи в конце ноября прошлого года. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата начала основных слушаний пока не определена. Суд в Чите отклонил жалобу бывшего главы группы Минатеп Платона Лебедева на бездействие генпрокурора России Юрия Чайки. Судья отметил, что жалоба Лебедева, адресованная генеральному прокурору, была своевременно рассмотрена и отклонена, а копия решения предоставляется после запроса в прокуратуру. Конституционный суд Турции после трех дней заседания отклонил иск о распуске правящей партии «Справедливости и развития». Ее обвиняли в попытке подорвать светские устои государства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии «Кадима». Выборы назначены на 17 сентября. Сам Ольмерт в них участие не примет. Министр обороны Израиля Эхуд Барак призвал международное сообщество ужесточить санкции против Ирана, чтобы воспрепятствовать появлению у него ядерного оружия. Жителям Косово начали выдавать новые паспорта более 5 месяцев спустя после провозглашения независимости от Сербии. На юге Казахстана от сибирской язвы скончался 38-летний мужчина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Что увидят москвичи на первом авиасалоне деловой авиации? Началось строительство тоннеля к первой станции метро, которая откроется в Подмосковье. В Петербурге исчерпаны квоты на привлечение рабочей силы из-за рубежа. В Москве, в Южном Бутово, выселена из своего дома еще одна семья. Новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Сегодня в аэропорте Домодедово открывается международный авиасалон «Деловая авиация» и «Авиация общего назначения России-2008». Более 40 компаний-участников этого первого авиасалона представляют 8 стран мира. Предполагается, что следующий авиасалон будет проходить в рамках МАКСа в Жуковском. Петербург. Голодающие дольщики решили сегодня приостановить свою акцию, начатую 21 июля, и продолжить ее уже в сентябре в Москве. Сегодня на пресс-конференции они намерены объяснить свои шаги. В голодовке участвуют обманутые соинвесторы с 5 объектов. Городские власти предложили участникам акции обращаться в суд. Дольщики уверены в бесполезности таких действий и не принимают помощи городских властей, утверждая, что им предлагают жилье или денежную компенсацию меньше размера, чем купленные квартиры. Москва. Первая станция московского метро в Подмосковье откроется в декабре 2009 года. Уже началось пробивание тоннеля от Микининской поймы на Строгинско-Митинском участке Арбатско-Покровской линии. На торжественном пуске проходческих работ на участке в 1300 метров руководитель московского метрополитена Дмитрий Гаев заявил.
Первый тоннель в сторону Строгино будет завершен уже в декабре этого года. И в августе следующего года второй тоннель со стороны Строгино также придет сюда, в Микинино. Активно ведется работа на Митинском участке этой линии. Строятся станции Волоколамская, Митина.
Петербург. По данным Федеральной миграционной службы, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области полностью выбраны квоты для трудовых мигрантов. За полгода ведомство выдало 130 тысяч разрешений на работу, а на миграционном учете находится сейчас 350 тысяч иностранных граждан. Квоты закончились и начались массовые случаи подделки документов. При официальной стоимости разрешения на работу в 1000 рублей поддельные продаются за 10-30 тысяч. Миграционная служба за полгода проверила более 17 тысяч объектов, оштрафовала нарушителей суммарно на 120 миллионов рублей, половина уже взыскана. Для трудовых мигрантов, приехавших из ближнего зарубежья, в Ленинградской области планируется создать центр с комплексом жилищных услуг. Москва. В Южном Бутово судебные приставы по решению суда принудительно выселили семью Аллы Сергеевой из частного дома. В пресс-службе ведомства сообщили, что Сергеевой выплачено в качестве компенсации 5 миллионов рублей и объявлен запрет на пользование освобожденным жилым помещением. Впрочем, запрет излишен. Дом был снесен бульдозером в течение 15 минут после того, как сотрудники правоохранительных органов, окружив участок, проникли в дом и вывезли вещи. Застройщик главмозстроя уже оградил участок и приступил к возведению на нем многоэтажного жилья. Петербург. Мюзик-холл просит городскую топонимическую комиссию вернуть театру первоначальное название «Народный дом». Именно под этим именем он был открыт в 1900 году императором Николаем II. Новости Москвы и Петербурга. 31 июля. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Екатеринбурга. Екатеринбургские инвалиды-колясочники отпраздновали День свободного движения. И провели они его в одном из крупных городских торгово-развлекательных центров. Некоторые из них до этого ни разу не бывали в таких магазинах. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
День свободного движения, автор праздника настаивает, что все слова должны писаться с большой буквы, придумала екатеринбурженка Елена Леонтьева. Она передвигается на коляске, уже 7 лет руководит общественной организацией инвалидов-колясочников «Свободное движение» и считает, что человек с ограниченными возможностями ни в коем случае не должен сидеть дома.
Этот замечательный праздник, который существует сейчас только в Екатеринбурге, ни в одном городе его нет, потому что мы его сами придумали и мы его сами проводим. Многие инвалиды говорят: «Так хочу съездить на один день за границу». Для того, чтобы почувствовать, а как там люди живут. Мы с вами не полетим на день за границу, а мы с вами поедем на один день. Я думаю, что вот этот торговый центр – это кусочек за границы. В принципе, мы уже стали элементом Европы.
Общественная организация «Свободное движение» достаточно известна в Екатеринбурге. Именно благодаря ей появилось множество пандусов для колясок у подъездов новых жилых домов, у торговых центров, аптек и кинотеатров. Елена Леонтьева даже преподавала специальный курс инвалидного строительства в Уральской архитектурно-художественной академии и работает в муниципальной комиссии при городском управлении архитектуры. По примерным расчетам Елены Леонтьевой, около 80% екатеринбургских инвалидов-колясочников никогда не бывали в больших торговых центрах и вообще редко выбираются из дома. Алла Ларкова как раз из таких затворников. Замерла в главном вестибюле и от волнения перепутала слова «эскалатор» и «метро».
Поразил фонтан, очень даже поразил. И вообще такой простор. Вообще-то смотрю на людей, вот сейчас смотрю, как на метро ездит, интересно. Не видел никогда. И воздух такой свежайший. А по магазинам успела. Я хотела посмотреть парфюмерию. Игрушки там смотрела. Но пока ничего не купила. Потому что наша пенсия маленькая. И вот так, вот так.
В отличие от Аллы Ларковой, у семьи Устьянцевых есть машина. Поэтому своего 11-летнего сына Никиту они начали вывозить в торговые центры в самом раннем возрасте. Очень скоро, по словам папы Михаила Устьянцева, у мальчика появились любимые магазины.
Пока в школу не ходили, нам такие торговые центры импонировали то, что можно на коляске ехать, и он может сам поездить. По улице уже все там асфальт неровный, все такое. А тут такие хорошие площади, где можно разогнаться. Стали ходить в школу, там, конечно, с этим стало проще. Он по школе успевает нагоняться. А развлекательные центры у нас уже остались как на закуску. Мы любим все покупать, все игрушечные магазины. Ну и компьютерные. Ну, в общем, как только зайдем, так и прощай бюджет.
Никита Устьянцев в сентябре пойдет в 5 класс обыкновенного 180-го Екатеринбургского лицея. Когда 4 года назад он впервые появился в школе на инвалидной коляске, ни родители, ни учителя не знали, что из этого выйдет. Теперь у Никиты любимые предметы – информатика и музыка. А вот физкультуру, на которой подтягивался больше всех до 50 раз, Никита в последнее время разлюбил.
Ну, сначала мы играли в игры подвижные, которые я мог тоже играть. Ну, ляпы или дети и медведи, или еще что-нибудь. А потом они начали в 4 классе, они девочки отдельно и мальчики отдельно. И начали играть в футбол и все остальное. И я не могу играть, поэтому я и не хожу на физкультуру. Да проблем так не было. Только сначала друзей у меня не было. А потом они все со мной подружились. И сейчас мне легко в школе, потому что друзья мне помогают и спускаться с лесенок, и подниматься из порогов помогают мне. Мне нравится в школе. Я играю с друзьями, после школы гуляю с ними, ходим куда-нибудь. Торговый центр или в кафе.
Кроме похода по магазинам, торгово-развлекательный центр подарил инвалидам-колясочникам возможность бесплатно сходить в кино. Желающие также смогли бесплатно отправиться в зал игровых автоматов или пообедать в ресторане быстрого питания. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Взором жителей российской столицы на днях открылся вид на реконструированное здание магазина «Военторг» на улице Воздвиженка. Когда сносили старое, власти обещали, что памятник архитектуры будет восстановлен в прежнем виде. Однако впечатление от новодела превзошло все самые худшие опасения знатоков архитектуры. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Здание, построенное в первом десятилетии XX века по заказу экономического общества офицеров Московского военного округа, перепутать с другими было невозможно. Фасад с рыцарями на фронтоне запоминался с первого взгляда. Но что же сейчас? Об этом спросим члена Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко. Видели ли вы после того, как раскрыли леса, новый военторг?
Я видел его и очень огорчился, поскольку автора его, руководитель мастерской Моспроекта 2 господин Колосницын и руководитель Моспроекта 2 Михаил Михайлович Пасохин позволили себе нарушить процедуру, которая у нас существует, а именно, что все общественно значимые проекты на территориях исторических зон подлежат обязательному прохождению через наш экспертный совет. Ну а зачем, если можно обходить согласование с нами, тем более, что мы все с критикой, приходилось все переделывать.
Алексей Алексеевич, да. Я не поняла, они вам вообще проект не показывали?
Да,
или
да.
Показывали, но не учли ваши предложения?
Нет, не показывали. В результате то, что очень нетрудно можно было исправить, и то, чего мы ни в коем случае не допустили бы, в частности, появление прямо над главным фасадом гигантской мансарды, ну, те же самые объемы можно было получить иначе, расположив ее в глубине там и так далее.
А в подлинном прежнем военторге этой мансарды не было?
Ну, конечно, не было мансарды. В результате нарушения вот этого установленного регламента все опущено на самотек. Как заказчику, авторам приходит в голову, вот так они и реализуют.
Что же им пришло в голову?
Резко увеличить масштаб всех пропорций, поэтому подлинные элементы, очень немногие элементы, которые сохранились от наружной декорации военторга, выглядят очень странно, поскольку у них просто другой масштаб. то здание архитектора Залесского 1912 года было исполнено благородства, точности и элегантности. То, что получилось сейчас, это никакая не реставрация, это никакой не модерн, а это пример того, что итальянцы нежно называют «мания грандиоса», стремление чрезвычайно гигантомании, таким имперским духом.
К сказанному Алексеем Клименко добавим, сейчас все дружно называют Фейенторг одной из трех самых значимых архитектурных утрат последнего времени в Москве. Как и следовало ожидать, это невосполнимая утрата. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед судьями Гаагского трибунала. Российский гражданин Александр Цыганков, задержанный в прошлом году в Ливии по подозрению в шпионаже, освобожден и уже находится в Москве. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии «Кадима». Конституционный суд Турции после трех дней заседания отклонил иск о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Организаторы Олимпийских игр в Пекине не намерены предоставлять иностранным журналистам свободный доступ в интернет. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Сининский.
В Москве сегодня встречаются премьер-министры России и Ливии. Как ожидается, одной из главных тем переговоров станет энергетика. В апреле этого года Россия согласилась списать долг Ливии на 4,5 миллиарда долларов в обмен на контракт этой страны с российскими компаниями. В частности, «Газпром» хотел бы получить долю в проекте строительства нового газопровода из Ливии в Европу через Средиземное море. Международные резервы России за неделю с 19 по 25 июля увеличились на 4 миллиарда долларов, после чего их общий объем составил 592,3 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем у России, международными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Инфляция в России за период с 1 по 28 июля составила 0,5%, а в целом с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. По ее данным, с 22 по 28 июля рост потребительских цен в России оказался нулевым. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш подписал закон, предусматривающий значительную финансовую поддержку государства национальному рынку ипотечного кредитования, переживающему кризис. Речь идет, в частности, о государственных гарантиях по наиболее долгосрочным ипотечным кредитам до 30 лет примерно 400 тысячам новых собственников жилья в США, у которых возникли трудности с их регулярным обслуживанием. Кроме того, правительство сможет оказать финансовую поддержку двум крупнейшим в стране ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac, на долю которых приходится почти половина всех закладных по ипотечным кредитам в США, в объемах, необходимых для продолжения их бизнеса. Центральный банк Зимбабве объявил о предстоящей деноминации национальной валюты. 1 августа в стране появится новый зимбабвийский доллар, который будет равен 10 миллиардам нынешних. Таким образом, буханка хлеба, которая сегодня стоит в Зимбабве почти 250 миллиардов старых долларов, будет стоить 25 новых. Годовая инфляция в Зимбабве только по официальным оценкам превышает 2 миллиона процентов. В январе этого года в стране впервые появилась купюра в 10 миллионов местных долларов. В апреле – в 50 миллионов, в мае 100 и 250 миллионов, в июне 25 и 50 миллиардов. А на прошлой неделе Центральный банк ввел в обращение новую купюру номиналом 100 миллиардов местных долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.44, на завтра 23.41, к евро на сегодня 36.53, на завтра предположительно 36.58. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.56.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Семинский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Наша программа завершает спортивный обзор. Сегодня со мной в студии Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
День добрый. Начнем с самых последних событий, ну а затем вернемся к нашей рубрике «Условный на пути к Пекину». Итак, вчера прошли еще несколько матчей второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Вот результаты с участием клубов из бывшего Советской Республики, из бывшего Советского Союза. Молдавский «Шериф» проиграл в Тирасполе Спарте пражской 0-1. Батэ белорусский выиграл у Андерлехта на его поле со счетом 2-1. Глазго Рейнджерс и Каунас сыграли в ничью в Шотландии 0-0. И в Афинах Панатинаикос одержал победу над тбилисским «Динамо» 3-0. Но впереди ответные игры. В российской премьер-лиге были сыграны два перенесенных матча. Вчера «Крылья Советов» одержали крупную победу над «Сатурном» дома 4-0. ЦСКА и «Зенит» голов друг другу не забили 0-0. И таким образом «Крылья Советов» завершили первый круг с 22 очками на шестом месте. ЦСКА с 21 очком на седьмом месте, «Сатурн» с 17 очками на 12 месте. У «Зенита» 19 очков и еще один несыгранный матч с «Териком». Лидируют «Рубин» 29 очков, в активе «Динамо» и «Амкара» по 27. Крупные теннисные соревнования продолжаются на американском континенте. В Цинциннати в рамках турнира серии «Мастерс» у мужчин оба россиянина вчера одержали победы. Дмитрий Турсунов выиграл у француза Ришара Гаске, а Игорь Андреев у американца Джона Изнера. А в Монреале в рамках соревнований первой категории у женщин продолжают участие четыре россиянки. Мария Шарапова, она выиграла у Марты Домаховской из Польши. Анна Чеквитадзе, она нанесла поражение американке Джилл Крейбас. Динара Сафина, одержавшая победу над соотечественницей Анастасией Родионовой. И Надежда Петрова, она одолела Тамаринетта Насугарн из Таиланда. Кроме Родионовой, завершили выступление Алиса Клейбанова. Она так и не вышла на корт с Марион Бартоли на поединок с Марион Бартоли из-за травмы. И Мария Кириленко, уступившая в упорной борьбе в трех сетах канадке Стефани Дюбуа, получившей специальное приглашение на этот турнир Wild Card. Итак, на пути к Пекину остаются несколько дней до начала игр.
Ну, уже с завтрашнего дня олимпийцы в массовом порядке начнут заселяться в олимпийскую деревню. И в их числе, раз уж прозвучала фамилия Кириленко, в их числе российские баскетболисты и баскетболистки, на этот раз без всяких проблем попавшие на Олимпиаду, более того, с почетными трофеями.
Да, совершенно верно. Но это будет Андрей Кириленко, который мало того, что является капитаном мужской сборной по баскетболу, но еще будет и знаменосцем российской команды в Пекине. Да, действительно, российский баскетбол будет представлен на 100%, в отличие, скажем, от того же самого футбола или водного пола. Впервые этот вид спорта будет представлен лишь женской командой, а мужская, потерпевшая фиаско на всех фронтах, не выступит на Пекинской Олимпиаде. Ну, к баскетболу. О подготовке и мужской, и женской команд, о последнем этапе подготовки, наш обозреватель Елена Приходько.
В Пекине сборная России будет представлена двумя баскетбольными командами. На Олимпиаду в Афинах мужская сборная под руководством Сергея Елевича отобраться не смогла. А спустя три года, уже ведомая иностранцем Дэвидом Блаттом, сенсационно выиграла чемпионат Европы и получила олимпийскую лицензию. Эту заслугу сборной спортивная общественность оценила, выбрав знаменосца лидера баскетболистов Андрея Кириленко. Правда, формальное утверждение его кандидатуры еще впереди. Кстати, Кириленко не единственный баскетболист, которому предстоит нести флаг страны на открытии Олимпийских игр. В Пекине знамена своих стран еще понесут литовец Шарунас Исикявичус, китаец Яо Мин и аргентинец Ману Джинобили. Россия попала в группу А, где ей предстоит сыграть с Австралией, Ираном, Литвой, Хорватией и Аргентиной, победителем Олимпиады 2004. После кругового турнира четыре сборные продолжат борьбу, и среди них уж чемпионом Европы оказаться вполне по силам. А вот дальше... Впрочем, сегодня едва ли кто-то решится причислить сборную России к числу фаворитов Олимпийских игр. Россияне скорее по-прежнему остаются в числе темных лошадок, с той лишь разницей, что теперь любой соперник будет настраиваться на встречу с ними с особой осторожностью. Другое дело женская сборная России. Многие годы команда Игоря Грудина является мировым лидером. Ее состав практически не изменен. Все соперницы прекрасно знают силу россиянок. Они не только действующие чемпионки Европы, они еще и единственные команды, которой удалось обыграть сборную США, не проигрывавшую до этого в официальных матчах 12 лет. Случилось это в полуфинале чемпионата мира 2006 года. С тех пор у американок зуб на сборную России. Но еще больше их разозлило то, что теперь за Россию будет играть одна из лучших разыгрывающих в мире Бекки Хэммонд. Подписав с московским ЦСКА 2-миллионный контракт, она быстро получила российское гражданство и слишком поздно приглашение в сборную США. Дав согласие выступать за сборную России, Хэммонд не на шутку разозлила своих соотечественников. В американской прессе зазвучали обвинения в непатриотизме, но Бекки в своем решении проявила стойкость. Как вспоминает капитан сборной России Илона Корстин, игроки идею пригласить Хэммонд в национальную команду сначала восприняли в штыки, но потом согласились.
Сначала вот эту идею, конечно же, все игроки сборной восприняли немножко негативно, потому что даже в этом году та же Марина Кузина, которая могла бы играть в сборной России, она не попала в состав. Потому что на сегодняшний день наша сборная, она является одной из сильнейших команд в мире. И, конечно же, конкуренция для того, чтобы попасть в эту команду, очень суровая. Ну, поиграв с Бекки, чувствуется, что этот игрок, он достаточно умный, и я думаю, что она поможет нам, потому что в сборной России основного первого номера играет Оксана Рахматуллина, но это не ее позиция, она все время играла второго номера, то есть она играет плеймейкера, потому что она вынуждена как бы играть на этой позиции. Вот. Я думаю, что она очень поможет нам, и приятно то, что она хочет играть за сборную России, то есть она говорит, что да, я хочу выступать за сборную вашей страны, я хочу обыграть Америку, и я хочу выиграть Олимпиаду. То есть, конечно же, это очень приятно, потому что вся наша сборная хочет выиграть золотые медали на Олимпиаде.
Что ж, насколько натурализованная американка поможет команде Илоны Корстин обыграть сборную США и завоевать олимпийское золото, узнаем примерно через месяц. Добавим только, что Хэммонд пропустила практически всю подготовку, играя в женской НБА. На стадии группового этапа команде Игоря Грудина предстоит встретиться со сборными Австралии, серебряным призером Олимпиады 2004 года, Белоруссии, Бразилии, Латвии и Кореи.
Елена Приходько затронула очень важный аспект. На вот нынешнем этапе американский и российский баскетбол женский настолько интегрированы друг в друга, что действительно эти две команды не оставляют другим сборным практически никаких шансов, являясь главными фаворитами на победу во всех крупных соревнованиях международных. Много россиянок выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации, несколько американок, да уже не несколько, уже достаточно представлены и в российском чемпионате. Но вот последний пример с натурализацией американской баскетболистки и включением ее в состав сборной России, тому лишнее подтверждение. То есть, действительно, спор будет принципиальным, и именно эти две команды являются претендентками на победу в пекинских играх. Что интересно, и американке Хэммонд, и американцу Холден, который уже довольно давно выступает за сборную России, за мужскую, они ровесники, им по 31 году. Ну, с мужской командой, конечно, российской посложнее, ибо конкуренция в мужском баскетболе на нынешнем этапе настолько высока, что предсказать, кто победит в Пекине, весьма трудно.
Спасибо, Дмитрий. О спорте мы сегодня говорили с Дмитрием Морозовым. Перспективы российских баскетболистов на Олимпиаде в Пекине. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы». Вся история компании «Мечел». В студии редактор отдела экономики газеты «Известия» Андрей Реут. На связи из Кемерово корреспондент «Коммерсанта» по Кемеровской области Игорь Лавренков. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подробности уголовных дел не разглашаются, поскольку имеют статус государственной тайны.
Задача выполнена, путь сделан где-то на 4 с плюсом.
Радован Карджич обвиняется в осуществлении этнических чисток на территориях Боснии и Герцеговины.
Ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио